В конце Масехет Мегила приводится очень интересная вещь, что нашу главу Бехукойсей, последняя глава книги Ваикру, нужно читать ее до Шавуот, а главу Китаво, это ближе к концу к Хумаша Дворим, читать перед Рош ха-Шана. Это две очень такие тяжелые главы. Главы с тяжелыми проклятиями. И надо сказать, обе эти главы читать Бахукутай перед Шавуотом, а Китаво перед Рош ха-Шана. Почему? Сказано в Талмуде так, чтобы кончился год его проклятия, и начался следующий год его благословения. Я всегда, то есть, есть там такая тема, ну, казалось бы, где называется Шавуот Новым годом, Рош ха-Шана. В общем-то, нигде. Это, по-моему, единственное место. Единственное место. Однако Гмарат объясняет, в Масехет Рош ха-Шана приводится, что есть четыре даты, называется Рош ха-Шана. Потом дальше говорится, что в четыре даты, когда есть суд, одна из них это Шавуот. Судится вроде бы буквально по словам Мишны, там есть суд вершится на плоды дерева. И так как есть там суд, то это считается как Рош ха-Шана. Ну, казалось бы, суд на плоды дерева. Я бы сказал такую вещь. Я думаю, что никто из... Если там приводится четыре времени суда, первый это Шавуот, первый это Пейсах, там судится о злаках, как вырастут злаки. Это вещь, думаю, что для нас она гораздо более важная, чем фрукты. Более того, сейчас из-за событий на Украине весь мир, так сказать, дрожит, что будет с хлебом. Россия и Украина – это треть производства хлеба в мире. То есть уже побеждает такого поскока цен везде. Но об этом мы как-то мы не сделали, мы не ощущаем реально в Песах есть какой-то день суда по поводу злаков. Ну, что нам ощущаем? И даже то, что, допустим, в Суккот есть суд по поводу воды, то, безусловно, наш народ много молился и молится, чтобы не было засухи. Вот. Но почему вот так выделяется Шавуот как день суда на плоды дерева, что это причина прочесть проклятие Бехукойсей перед ним? Надо хорошо понимать, это мы, по нашему обычаю, когда мы читаем весь хумыш в течение года, это как-то естественно происходит. Бехукойсей выпадает перед Шавуот, что глава Китво выпадает перед Рош ха-Шана, это как-то... Однако надо знать, что был и другой обычай чтения Торы в народе Израиля. Был обычай читать Тору раз в три года. То есть гораздо более... Читали тоже, как и мы, семь вызывали в Тору в Шаббат, но меньшим количеством. И прочитали всю Тору за три года. Слышал тогда мой Шапиро, что в таких местах читали эти главу Бехукойсей перед Швуот, как предпраздничную главу отдельно. Это не было, даже как мы считаем, дополнительные чтения, не связанные с отдельной главой в праздник и так далее, допустим, в Хануку, в Пурим, также читали перед Шавот главу Пиху Бехакойсе, просто как преддверие Шавот. И чтобы это вещь немножко объяснить, надо понять все-таки, что такое суд о плодах дерева. Ну, скажем так, есть вещи более известные, есть менее известные. Ну, скажем так, уже приводится от имени Аризаля, что то, как будет человек учиться саму ночь в Шавот, зависит вся его жизнь в ближайший год. Есть такая сгула, человек это учится непрерывно, не прекращаясь ни на что, не засыпая, не дремляя весь всю ночь, обещано, что он все будет хорошо. Я думаю, что у меня так получилось учиться один раз в жизни. Это не так просто. Что имею сейчас в виду? Не вставать, не в уборную, не выпить кофе. Один раз чувствовал себя плохо, вот. Сел учиться все-таки, потом начал учиться, была сиады шма, я проучился непрерывно до утра, не вставая. Не... Это нелегко. Я говорю, я такое помню себе один раз. Не так встаешь на уборную, надо выпить что-то, просто размяться, чтобы не заснуть. Даже не засыпаешь. Ну, вот такая непрерывная учеба.
Назад Хацота, да?
Нет.
Прямо от выхода звезд?
Нет, не от выхода звезд. Нет, ну слушайте, господа, не надо забывать, что Швур – это праздник. Есть кидуш, есть трапеза праздничная. Это надо радоваться Торе. Мы делаем трапезу, мы пьем вино, не надо переедать и перепивать, иначе надо, не получится учиться. Но это праздник. Праздник – это не…
Сейчас от Хацот надо учиться,
да? Нет, нет Хацот. Чем раньше, тем лучше. Еще от Хацот. Я понимаю, что где-нибудь так на севере, там разница между Цедек Хохавим, выхода звезд и Хацот очень небольшая. Трудом надо уже успеть поесть. Но тут это нормально, можно за полтора часа до Хацот, даже раньше можно спокойно быть учиться, а тем более можно делать трапезу, не очень растягивая, когда нет детей, то это есть время учиться. Эта вещь известна от имени Аризаля. Есть вещь менее известная, но сегодня она уже, как бы так, она стала достоянием многих. И Шавуот сегодня принято говорить, что в ночь на Шавуот, это день суда о той Торе, которую человек получает на следующий год. Источник этого... В великой книге Шнели Хотабри, так называемый Шлокадош, могила его находится в Твери, недалеко от могилы Рамбама. Он там приводит, я себе разговорами, так сказать, не ограничился, решил поискать, что там написано. Там приводится от более раннего. Он жил тоже, он довольно поздний автор Слова Кадоша. Это лет 300 тому назад жил. Он там приводит от более ранних авторов следующую вещь. Это буквально объясняется, как это выходит из слов Мишны. Слово в Мишне упоминается, это судно Перота Илон, буквально плоды дерева. Ну, думаю, что в этом поколении уже все заглядывали какие-то каббалистические книги, хотя мало что-то понимаю. Ну, есть такое понятие «Илана Кадош, святое древо», имеется в виду, как бы, это картинка, как от Всевышнего исходят высшие миры. И я не буду что-то объяснять, но человеческие души называются плодами этого дерева. Если в этом году, то есть Швуот, смысл, нас судят наши души. А в каком смысле наши души? Об этом объясняют наши мудрецы. Получим, наш удел в Тору, который мы получим в ближайший год, и не только это. Не только это. Поэтому называется этот день суда. И причем день суда такой, что этому предваряют главу Бухукоисы и благословление, и проклятие. Я вам хочу вещь немножко объяснить. Есть у нас очень короткая такая... Можно сидур на секундочку? Обычный сидур. У нас есть, мы ежедневно читаем Шма. Шма утром и вечером. И есть в Шма, ну, скажем так, три главы. И это называется, если три главки, точнее говорят, маленькие главы. О них говорит Мишна Масехет Брахот, что мы раньше читаем сам первую главу, главку, что придет из себя бремя Царства Всевышнего. Потом мы читаем на себе вторую главку, придет из себя бремя заповедей Торы. И когда мы говорим про бремя заповеди Торы, там есть интересная вещь во второй главе, которую надо просто понять. Тут говорится, что если мы будем служить заповедей, то мы достоимся благословения. А если, не дай Бог, наше сердце соблазнится, и мы отойдем и будем служить чужим богам, башкам, и поклонимся им, и будет на нас гнев Всевышнего, я пересказываю, и не будет дождей, и земля не даст плодов, и не дай Бог погибнут с этой хорошей земли. А дальше говорится, «Весамте мы двора эйла левабхэм ванапшэхэм». Эти вещи надо, чтобы у нас хорошо, хорошо, они у нас восприняты их сердцем и нашей душой. То есть, что здесь говорится? Я как-то слышал об этом слова нашего великого учителя Рабби Шапира, который коснулся вопроса, почему именно здесь, когда мы говорим о время заповедей, надо говориться о проклятиях, благословениях. Это как короткий конспект нашей главы Бухукоисы и главы Китово. В нескольких стихах. Он очень четко объяснил, это вещи очень простые и ясные. Мы принимаем на себя бремя Торы не как какое-то такое красивое занятие, не как приятное, полезное. Будем лучшими евреями, будем, так сказать, более достойными людьми. Надо знать, что принятие Торы или неприятие Торы – это выбор между жизнью и смертью. Это основа того, что называется принятие на себя бремя заповедей Торы. И поэтому я хочу объяснить, что для того, чтобы с нами произошло то, что говорится в Гмаре, в могиле, чтобы кончился год его проклятия, начался год, следующий год, его благословление, этого необходимо принять на себя заново бремя Торы, изучение и исполнение ее. Причем понимая, что это не просто такое занятие, не просто, так сказать, мы сейчас ведем еврейский образ жизни, ну, будет какие-то трудности, так мы не будем вести, не дай Бог. Что от этого зависит наша жизнь, наша смерть. Это то, с чем мы должны прийти на Шавуот. И надо на это обратить внимание во время чтения Торы в ближайшую неделю, ближайший шаббат. Когда мы читаем Голубу Хакойсе, приводится в книге Зор очень интересная вещь, что смысл чтения Торы – это как бы заново получение Торы на горе Синай. Это каждое, не только в Шивот, каждое чтение Торы. Что это не просто чтение, а просто принятие это на себя. Нам надо хорошо воспринять то, что говорится в нашей недельной главе, и что является источником благословения и жизни, а что является источником проклятия и смерти, и так относиться к Торе. Касается и перед Шавот, и перед Рош ха-Шана. И тут я хочу добавить одну очень принципиальную вещь. Расскажу вам две истории. Может, даже больше посмотрим. Одна история была между двумя мировыми войнами. Хафец Хаим был в проезде недалеко от городка Мир в Белоруссии. Тогда это была Польша, это не было Белоруссия тогда. И еще Мир была величайшим центром Торы в мире тогда. Там учились ребята из Европы, из Америки приезжали, еще без самолетов. И там возник вопрос, может, стоит подъехать недалеко, там приедет Хафец Хаим, получить с него браху. И там кто-то поехал, человек, который был связан с Хафец Хаимом, видел его, что ты делаешь? Чуть браху. Сейчас надо учиться, как ты оставишь его? Есть, я помню хорошо, это было так лет, 30 с чем-то лет тому назад, мой второй сын, ему сейчас уже почти 40, он был там мальчиками, приехал сюда в Олесов, Рабхаим Каневский, быть сандаком на брите. Он тогда ездил на все бриты, которые его просили. Все времена. Мой сын, да, лет 8-7, он был такой шустрый мальчик, он просочился к Рабхаиму и просил у него про браху на Тору и богобоязненность. Знаешь, Рабхаим ему сказал? Рабхаим было такое, он был чрезвычайно лаконичен и точен. Сказал ему, им ти тамец тацлех. Если будешь стараться, у тебя получится. Есть большое правило. Слышал это Рабицка Зильбера, Тору не приобретают посредством брахот. Я не говорю, что плохо получить браху. Надо понимать просто, как тут наша рассказывает совершенно другая. Сама Тора, сам труд над Торой – это источник всех брахот. Как Раши объясняет нашу главу, «Им бахукойся телеху, если будете трудиться над Торой, это источник всех благословлений, а если, не дай Бог, не нет, если им бахукойся тимасу, им лотишь мули, если не будете трудиться над Торой, это источник всех проклятий». Так как один грех ведет следующий грех. И надо эту вещь хорошо понимать. Я помню, когда я был еще молодым аврехом, у кого было вообще такое понятие, ехать где-то получать брахот. Мы учились. Это и самая большая браха. У нас сегодня вечером будет такой особый день Лаг Баомер. Известно, что, конечно, могила Шимона на Мироне – это очень святое место. И не только у хасидов, не только у сфарадим, но и у литваков. Когда Рабби из Бриска был тяжело болен, он собрал миньян по-настоящему великих в Торе, просил поехать на Мирон помолиться. Это даже не был обычный день, не Лаг Боомер. Не Лаг Боомер. И более того, известны слова Вильнинского Гаона, что сейчас самое важное место присутствия Шхины – это именно могила праведников, и в особенности могила Рахель Имейну. Это ближе, чем Мирон. Очень просто поехать. И рассказывают, что сам Рав из Бриска, через 2-3 недели, после того, как он приехал с частью своей семьи сюда, сумел спастись из горящей Европы, он нанял такси, взял всех своих детей, кто приехал с ним, и поехал на могилу Рахель Бриц. Однако, надо при этом понимать одну вещь. Надо знать, где основное, где не основное. Известно Масехет Шаббес, что Рабби Шимон бар Бар-Йохай сам, он и прекращал учебу ради молитвы. Это вторая мишна Масехет Шаббес. Мавсиким ле крият шма, прерываются сказать шма, вен мавсиким ле тфила, они прекращаются ради молитвы. Это Гмара объясняет, имеется в виду, что люди, которые постоянно учатся, не должны прекращать учебу ради молитвы. Ради молитвы. Я объясню вам. Мы сейчас так не живем. Это не наш уровень, это уже говорит наши мудрецы, что это речь шла только... Это уже Гмара говорит, что это были люди, как Рабби Шимон бар Йохай и его ученики. Это не для всех сказано. Но надо всегда понимать, где источник благословения огня, где источник жизни. Я открою одну историю. История, она, прежде всего, заранее, она не антихасидская. Я объясню, что я имею в виду. Она может так быть воспринята. Я объясню эти вещи. У Хатам Сойфера была замечательная ишива в Прешбурге, сегодня Братислава. И у него были там замечательные ученики. Один из ведущихся учеников, друг исчез. Ему долго, непонятно, куда он ушел, вернулся домой, но он исчез, короче говоря. Через какое-то время, продолжительное время, он опять появился в ишиве у Рав Хатам Сойфера и пришел на урок, и там какие-то вопросы задавал ему. Хатам Сойфер был чрезвычайно рад его видеть. Спросил, а где ты был все время? Известная вещь, что сам Хатам Сойфер, он был то, что называется человек молитвы. Мы говорили его, когда он еще был юношей в ешиве, мы говорили его товарищу, что пока ты молишься, мы успеем пройти несколько параграфов в Шулхан Арух. Он отвечал, что тот, кто молится, тот все еще тому продолжает его дни и годы. Не обязательно количественно, но он делает их более полным. Он успевает гораздо больше. И вот, зная, так сказать, это сильное место, не слабое место, когда он Софер, это его молитвы, ученик сказал ему такое, что он был в таком-то месте, был при дворе одного из Ребе, и какие, говорит, там молитвы, из-за этих молитв невозможно было вернуться. Хатам Софер ему не понравилось то, что он сказал. Ну, такое понятие веселое, акпит, он был недоволен, сказал ученик. Он сказал ему несколько слов. Надо знать, в каком месте разжигают огонь. Я обещал вам, что эта история не антихасидская. Объясню почему. Если бы сказал бы этот ученик, что он был в Котске, и учил гмару у Рэба из Коцка. Или был, допустим, я знаю, известно, что Рэб Коц был Годель Мод в Торе. Или был там еще каких-то Гдойлей Рэбес, которые обучали Торы и Нигла, и Нистер. Есть известное свидетельство, которое я читал когда-то, рассказал Адмур из Цанза. Сказал, что его традиция, он сам был внуком или правником Диврей Хаим из Цанза. Говорит, что есть у нас традиция их, его отцов, что когда удостоился Большемтов Ораганус скрытого света, когда учил Масехет Эбамот в Талмуде. Тогда удостоился Большемтов. Я знаю, на своих учителей, которые были потомками больших хасидских родов, чтобы вся когда-то было очевидно в народе Израиля, что основное это Тора, и что невозможно никакое величие в народе Израиля без Торы. Поэтому хасид – это история не антихасидская. Это история о том, как изменяются, искривляются ценности. Когда этот ученик сказал, что он из-за молитв пошел, и он сказал, что и там была такая учеба, которая была, храм Сопина его бы не обиделся. Там, где больше подучиться, учиться там дальше. Но Тору на молитву не меняют. Это, по большому счету, касается самого Рабби Шимона. Он учился так, что он вообще не прекращался на молитву. Мы так сейчас не живем, прекращаемся. Есть одна вещь, которую нам необходимо понять. Я бы сказал так. Надо быть учениками Рабби Шимона бар Йохай. Это не означает плясать вокруг костров. Ни на Мироне, ни здесь. Рабби Шимон бар Йохай, извините за выражение, был религиозным фанатиком в постоянстве изучения Торы. Он требовал, чтобы научиться постоянно. Он не прекращал учиться даже ради молитв. И надо понимать, что все есть много достоинств. Есть достоинство благословения праведников. Это большое достоинство. Большое достоинство. Я этим не пренебрегаю, мягко говоря. Есть достоинство молитв на могилах праведников. Я тоже не пренебрегаю. Мне очень хорошо молиться на Мироне. Я имею опыт в этом. И не только на Мироне. Еще могила праведников, которую я, если я нахожусь в тех местах, я дохожу молиться. Но надо знать одну вещь. Источник всех благословлений находится в Торе, который находится у нас под рукой, и мы можем учиться. Об этом говорим, понимаете, мы это говорим буквально ежедневно несколькими словами. То, что нам наставили нам мудрецы Мишны, Талмуд Тойра Кенегед Кулам, изучение Торы равноценно всему. И это наш залог удостоится прийти к Швот и удостоится на суде, а Торе удостоится хорошего года, где могли хорошо учиться, чтобы была браха, и кому нужно, чтобы удостоился щедуха, чтобы построить хороший еврейский дом, чтобы мог дальше учиться, и материального обеспечения. Всего хорошего.